Ребята, привет! Этот набросок, как писали раньше в советских газетах, по следам наших выступлений или по письмам читателей. Так вот, в прошлый раз в наброске я спрашивал вас, хотите ли вы поговорить о том, как советские спортсмены, сейчас у нас идет Олимпиада, как вы знаете, зимняя Олимпиада, да, в Италии, Милан и горный курорт Кортина д'Ампеццо. Так вот, я спрашивал, хотите ли вы поговорить о том, как ровно 70 лет назад советские спортсмены впервые участвовали в зимних Олимпийских играх. В зимних Олимпийских играх. Это было в 1956 году ровно именно в Кортина д'Ампеццо. Ну, то есть, есть повод что-то вспомнить об этом, да? И вы мне прислали в комментах, дескать, давай, валяй, расскажи, что там было. Только не забывай напомнить, что речь идет о зимних Олимпиадах. 1952 год было лето в Хельсинки. Советский Союз участвовал. Жив был Сталин. Я об этом еще скажу. А 1956 год, Сталин уже ку-ку, на зимнюю Олимпиаду поехали. Почему не поехали раньше, в 52-м? Об этом будет отдельный спор, разговор. Сначала просто попрошу вас, если вы не боитесь, поставьте лайки или дизлайки. Я, если не боитесь, говорю после того, как пошли сообщения о том, что людям стали прилетать в России штрафы просто за лайк. Поэтому, если вы в России, решайте сами. Но нам будет приятно видеть лайки. И даже дизлайки, как результат вашего неравнодушного отношения к тому, что мы делаем, рассказываем. Вот. Если вы не подписаны, до сих пор подписывайтесь. Количество подписчиков растет, что очень приятно. Если прямо сейчас это сделаете, поможете продвижению канала. Колокольчики, следите за обновлениями. Ну вот, собственно говоря. Да? Поехали по теме. Помните, как всегда нас учили в школе, что Олимпийские игры древности придумали греки. И так там было здорово, что во время Олимпийских игр останавливались войны. Греки между собой все время воевали. Воевали соседние города, друг друга мочили. Там Спарта против Афин и так далее. Действительно останавливались. И как бы всегда говорилось в 20 веке, ну вот Олимпиада и война несовместимы. Сегодня Россия показывает, что Олимпийские игры отлично совместимы с войной. И более того, Россия просит ее вернуть в Олимпийское движение по полной программе. Хотя ее не выгоняли. Просто санкции наложены и спортсменам не разрешается участвовать под флагом сборной страны и в костюмах сборной страны, вы это знаете. Но, тем не менее, пожалуйста, нейтральные атлеты выступают. Так что санкции не так страшны, как их рисуют в российской пропагандистской прессе. Но главное, что, понимаете, в это же время же продолжается кровавейшая война. Самая кровавая в Европе после Второй мировой. И каждый день гибнут десятки и сотни людей. Каждый день. И ужасно то, что это стало привычкой. И совершенно существует в параллельных плоскостях. Здесь Олимпийские игры, ура, праздник дружбы и мира. А здесь кровавейшая война на том же маленьком европейском континенте. Чудовищно. Более того, мне очень нравятся некоторые патриоты-идиоты, которые говорят, да чего только 1450 дней прошло. Это ерунда, ё-моё. Он Петр Первый, он 21 год воевал, Северную войну вел. Логично. Петр Первый – это одна из ролевых моделей Путина. Он воевал 21 год, Северная война. Кончилась война, ему его сенат присвоил титул императора. Хорошо. Но можно другое вспомнить. Иван Грозный 25 лет воевал. Ивана Грозного тоже Путин любит. Ливонская война четверть века шла. Но можно и больше вспомнить. А российско-кавказская война в 19 веке. Захват Кавказа Россией. Почти 50 лет шла, между прочим. Но это не все. А российско-чукотская война. Покорение Чукотки, захват Чукотки. Опять же, кем? Ну, Москвой, российским государством. Почти 150 лет шло. Так что еще есть куда стремиться к господину великому хану, хану российской земли. И Олимпийские игры отдельно пускай все идут. Но если серьезно, я уж перехожу к Олимпиадам. Естественно, сколько бы ни болтать о том, что Олимпиады и спорт вне политики, все же прекрасно понимают, абсолютно прекрасно понимают, что спорт это и есть большая-большая политика. Да вообще спорт придуман как замена войны. Ну, чем друг другу стрелять, давайте стрелять в мишень, чем или там из лука, или из пистолета, чем бомбы кидать, гранаты, давайте метать молот, толкать ядро и так далее. То есть мы цивилизованное человечество к началу 20 века придумало Олимпийские игры. Оказалось, ни хрена ничего подобного. Какая цивилизованность ни от ничего, ни от чего не лечит. Но говорим о спорте. Значит, Олимпийские игры. Первый вопрос, естественно, почему Советский Союз поехал участвовать в летних Олимпийских играх в 1952 году. Был жив Сталин, последний год жизни Сталина. А в зимних играх, которые тоже были в 1952, не участвовал. Почему? Ну, логика-то какая? Уже решили участвовать. Подали заявку, вступили в Международный Олимпийский комитет, уже все. И не поехали. Любопытная история. непростая. И все замешано на политику. Естественно, на политику. Ну, понятно, что решение выступать на Олимпийских играх было принято на самом верху. Естественно. Кем? Кем сегодня международная политика определяется? Путин. Тогда, естественно, определялась Сталином. И было известно по внутренним соревнованиям, что есть очень хорошие спортсмены, которые показывают результаты лучше мировых. В тех же лыжных гонках. В конькобежном спорте, например. Хоккей еще только-только после войны начали осваивать. Фигуристы еще были не очень сильны. А вот коньки и лыжи, биатлона еще тоже пока не родилось особенно. Гонки патрулей так называемые. Давайте, надо уступать. Но только чего ж, поехать и проиграть? А как же тогда наша пропаганда советского спорта, советского образа жизни? Что ж мы хуже иностранцев? Поэтому нужно было где-то прикидывать, выяснять свои силы. Где? Ну, на соревнованиях типа мировые чемпионаты, чемпионаты Европы. И поехали туда в 40-е годы на лыжи и на коньки. И результаты были, мягко говоря, весьма любопытные. В частности, конькобежцы, которые показывали вроде бы хорошие секунды, лучшие иностранных, поехали на мировые соревнования, и там по полной программе провалились. Это был 48-й год. И по возвращении, слушайте внимательно, ребята, можете себе такое представить, команду вместе с руководством спорткомитета во главе с председателем Всесоюзного комитета Романовым Николаем Николаевичем, он был популярен у спортсменов, в общем, их вызвали на ковер. На какой ковер? Их вызвали на политбюро к товарищу Сталину. Конькобежцев вызвали к Сталину. Можете себе представить? Маршалов там вызвали, министров, все такое прочее. Конькобежцев, которые провалились на чемпионате мира. У нас в архиве есть роскошное интервью, записанное мной почти 30 лет назад, с великим спортсменом-конькобежцем Евгением Гришиным. Он из этой когорты. И в тот момент он уже был в сборной, но еще был юн. Еще, так сказать, на подходе. Он был вундеркинд. На чемпионат он не ездил, этот провальный, но зато знает, что было после него.
Их сразу же на следующее утро в Кремль. И в Кремле, как только они вошли, им сразу Иосиф Виссарионович сказал: так эти и есть самые конькобежцы, которые не умеют бегать на коньках. И они стоят около двери. Никто их не приглашает никуда. За столом сидят все члены политбюро. Молотов, Ворошилов, Каганович. Сталин ходит вокруг стола. Кто будет докладывать? Николай Николаевич сказал, что поскольку он председатель комитета и был руководителем, значит, он будет докладывать. Он только начал рассказывать, что вот мы там показывали накануне результаты. Сталин говорит: мы знаем, что вы показывали результаты. Мы знаем, что вы показали. Вот вы расскажите, что вы показали, а что показывали. Он стал рассказывать, что показали. Он дальше не стал слушать. Он был в курсе всего абсолютно. Он знал каждый забег. Он почему сказал, не умеет бегать на коньках? Потому что Головченко там упал. У него было слишком большое волнение, у него разъехались ноги, и он упал. Он тоже это знал. Он спросил: а кто вам дал разрешение на выезд? А тогда курировал спорт Ворошилов. Николай Николаевич говорит: Климент Ефремович Ворошилов нам давал. Тогда все понятно. Вы свободны. И они свободны. Свободны в прямом и переносном смысле. Утром Николай Николаевич пришел на работу, в кабинете сидит генерал-полковник Аполлонов КГБ.
Можно себе представить, что было в душах у людей, которых, мягко говоря, отхлестали по щекам в кабинете Сталина. Было в душах все понятно. И тот же самый Николай Николаевич Романов вспоминал, что он готовился к тому, что он прямо поедет сразу в тюрьму. Это не шутки были, потому что вы же понимаете, какое это было время. Но время идет вперед. И было принято решение, что летние Олимпийские игры будут участвовать. Естественно, это санкционировал Сталин. Поехали в Хельсинки в 1952 году. Кстати, вот тот самый Евгений Гришин, конькобежец, уже поехал в Хельсинки. Он велосипедист был, в том числе. Лучший в стране. В Хельсинки первый раз стало понятно, что спорт вне политики в кавычках. Потому что советы поставили условия, что они будут жить в отдельной олимпийской деревне. То есть все спортсмены других стран живут вместе, Олимпиада, дружба, молодежь, все дела. Нет, советские не будут жить с капиталистами. Поэтому финнам бедным пришлось сделать две олимпийские деревни. У нас в советской прессе об этом не писали. Но есть даже кинохроника. Значит, советская олимпийская деревня за городом под Хельсинки. Самое видное место в ней было – это гигантский портрет Сталина над главным корпусом. Это студенческий кампус, где жили советские спортсмены. Огроменный портрет Сталина. Там же жили всякие социалистические страны. Там Болгария, Венгрия, Румыния и так далее. И особого выхода на свободу у советских спортсменов, конечно, не было. И в этой олимпийской деревне было, наверное, столько же спортсменов, сколько и чекистов, сопровождающих лиц, партийных, комсомольских и так далее. И там выступили в целом хорошо. И завоевали, кажется, по количеству медалей заняли первое место. В общем, стало понятно, что нужно выступать и на зимних олимпийских играх. Стало понятно чуть позже. Сталин умирает в 1953 году. И начинается мгновенная свобода, относительная, оттепель начинается. И в том числе эта оттепель проявляется и в спорте, значит, больше международных соревнований, спортсмены начинают ездить, всякие чемпионаты мира, например, на лыжах выступают здорово, там выигрывают золотые медали, ждем следующей Олимпиады 56-го года. Но на пути к этому еще будет несколько событий, вроде внешнеспортивных, но чисто политических. Во-первых, будет принято решение в Москве построить суперспортивный комплекс. Лужники называется. Все понимают, что это такое сегодня. Да? Это 100-тысячная арена, дворец спорта, бассейн и так далее. Так вот, это рекордное, на самом деле, для Гиннесса сооружение, потому что от принятия решения о строительстве, это конец 54-го года, то есть Сталин уже на небесах. В 54-м году решили в конце строить. Проект разработали гигантского этого города за 90 дней. Построили это всю бодягу, включая 100-тысячный стадион, за 450 дней. В 1956 году он был готов. Почему так быстро построили? Потому что решила партия. Но кроме того, что решила партия, было огромное количество еще рабов под названием зэки, которые работали там по полной программе. Об этом вслух, естественно, не рассказывалось. Но количество зэков в стране еще было вполне достаточное, чтобы бить рекорды олимпийских строек. И построили этот гигантский 100-тысячный стадион в 1956 году. И ура-ура, и провели там свою внутреннюю олимпиаду под названием «Спартакиада». Но до этого было еще одно событие, очень важное политически, к вопросу о международных спортивных контактах. В 1955 году было 10 лет окончания Великой Отечественной войны и победы в ней. И в стране, в Советском Союзе, оставалось примерно 30 тысяч немцев. 10-15 тысяч военнопленных, которых не отпускали уже больше 10 лет. И примерно 15, может быть, тысяч гражданских лиц интернированных, в том числе тех немцев, которых просто угнали на работы в Советский Союз, увезли. А немцы там были серьезные ребята. Гуго Шмайсер, например, знаменитый автомат Шмайсер, главный оружейщик Германии. Оружейник. Он где находился? В Ижевске. Со своим бюро, между прочим, вывезли целиком. Академик Риль, Николаус Риль, Николай Риль. Один из отцов гитлеровской программы атомного оружия. А потом советской программы атомного оружия. Жил в Москве на абсолютной свободе. И было очень много простых граждан. Так вот, в 1955 году готовится приезд канцлера Западной Германии, старика Аденауэра, осенью 1955 года. И к этому времени Советский Союз готовится, потому что нужно налаживать отношения с Западной Германией. Предполагается, что будет подписано соглашение, обмен послами. И перед приездом Аденауэра суперспортивное событие в Москве. За две недели до, за три недели примерно. Матч по футболу. СССР-Западная Германия. Товарищеский матч на «Динамо» на стадионе. Ерунда, товарищеский матч. Но Западная Германия чемпионы мира. Это лучшая команда мира на этот момент. Потом, по-моему, ни одна сборная чемпионы мира не приезжали. Бразильцы, кажется, один раз в Советский Союз. Сумасшествие. Сколько было зрителей на стадионе «Динамо», никто не знает до сих пор. От 40 до 70 тысяч. Уже просто битком. Москва сошла с ума. Потому что все знали, что идут чемпионы мира. Да еще немцы. Да еще в первом ряду были освобождены места для инвалидов войны. Вот этих самых самоваров на дощечках, на инвалидных колясках, у кого что было. Чтобы показать в том числе немецким футболистам, вот жертвы вашего наступления, вашей агрессии нацистской и так далее. а в германской команде были немцы, которые воевали, и в частности капитан этой команды Фриц Вальтер был солдатом на Восточном фронте и был в плену советском. И вот он выводит команду на матч со сборной Советского Союза. Есть хроника, и в этой хронике видно, что капитан сборной СССР Игорь Нетто, московский спартаковец, значит, там пожимает руку и начинается матч. Никто не знал, что у Игоря Нетто брат, между прочим, сидит в Норильске, в Норильском лагере был заключенным. Еще в этот момент сидел Лев Нетто. Футболисты вышли играть с немцами, забили первый гол. Вау, стадион сходит с ума, сейчас мы немцам фрицев бей, орут сумасшедшие люди на трибунах. 10 лет после войны прошло, все свежо. Потом немцы забивают 2 мяча. Надо сказать, что оба раза они воспользовались шероховатостями в игре будущего легендарного вратаря Льва Яшина. Один раз низом в ближний угол забили, второй переброшен был мяч через него, когда немец увидел, что вратарь вышел далеко из ворот. В хронике это есть. Но в итоге советские забили еще 2 мяча, 3-2 победа. Ура, 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 ура. Потрясающе победили, но главное это шаг навстречу сближению. Через 2 недели приезжает Аденауэр, переговоры. Немцы просят освободить заключенных, военнопленных. А советские говорят, нет, там эсэсовцы, там надсмотрщики концлагерей, там гитлеровские палачи, нет, нет. И тогда немцы, в общем, собираются уехать. Дипломатический скандал нарастает. В итоге все-таки Москва пошла на уступки, Хрущев, и договорились, что они подписывают соглашение об обмене посольствами, установлении дипломатических отношений. И в течение ближайших же нескольких дней или недель все военнопленные германские и интернированные будут отправлены домой. И это произошло. Это был очень сильный внешнеполитический ход. Аденауэр стал дико популярен в Германии. И Советский Союз поднялся. Миролюбивая страна теперь. Миролюбивая страна вместе к мирной жизни. И вот на этой волне, 56-й год, зимняя Олимпиада в картина Дампеца. И туда готовятся ехать советские спортсмены. Как они готовились? Какие-то картинки изнутри о том, какой была жизнь и как жили спортсмены перед Олимпиадой. Как их обеспечивали и чем. Вот это не бесценные совершенно вещи. И в частности, в совершенно фантастические штуки рассказывал тот самый великий конькобежец Евгений Гришин. Как они готовились к этой Олимпиаде.
Мы знали, что норвежцы и шведы там имеют искусственную дорожку уже, у них была. Они могут раньше встать на лед. Нам нужно было для того, чтобы соревноваться со скандинавами, иметь хотя бы приблизительно такие же условия. Поэтому мы, узнав о том, что под Иркутском есть маленькие озера, они мелкие, они очень рано замерзают при маленькой температуре, 4-5 градусов по ночам, и уже появляется лед. Ну, правда, лед такой ведь, это же опасный очень лед. Вот, в частности, значит, были такие тренировки, которые заканчивались не очень приятно. Вот для меня, например, одна из тренировок просто чуть трагически, так сказать, не закончилась, потому что мы выходили на лед, а Кудрявцев, наш тренер, значит, опоясывали себе веревкой, а другой конец на берег тренеру. И вот мы катаемся, а тренер бегает по берегу, чтобы на случай, если провалится, сразу тянуть. Ну вот у меня был такой случай, когда я решил, что уже лед довольно-таки окрепший, отвязал эту веревку и, естественно, через несколько минут расплатился за это. Провалился и ушел под лед. Но у меня уже был, так сказать, опыт, я в Туле имел такую же возможность, я здесь выплыл нормально. Кировский есть такое место, Апатиты, там был у них такой залит каточек, и в тех условиях где-то до мая месяца у них держится лед. Ну вот нас туда привезли, привезли, но там у нас в центре-то не везде были нормальные условия, а что там, поселили нас на вокзале. Там зал «Красный уголок», так туда внесли коек 30 или 50 с этими пружинными матрасами, не матрасами, а просто пружинные. А на ней, если ночью проспишь, то утром нужно часа полтора делать гимнастику, чтобы выправить позвонок, потому что она провисает до пола. Плюс к этому, значит, беспрерывно идут паровозы. Это прямо на станции, на вокзале. А тогда паровозы были же углем топились. Этот едкий запах дыма угольного, потом это гудки беспрерывные. Но у нас, вы знаете, как ни странно, потом перевели в барак нормальный. Правда, душ был один раз в неделю.
Это вот для тех, кто думает, что тогда были искусственные дворцы, значит, искусственные беговые дорожки, где они могли тренироваться с утра до вечера. Не, вы, значит, поехали на озеро, которое рано замерзло, чтобы подготовительный сезон пораньше начать. Ну, провалились. Но это не все. Значит, относительно комфорта. Сегодня спортсмены живут, значит, там белый верх, черный низ, отели, путешествуют по всему миру. Значит, рассказ Гришина о том, как они жили на одном из тренировочных предолимпийских сборов, значит, на Кольском полуострове, где тоже был ранний лед. Вот они, значит, поехали, чтобы там иметь возможность где-то тренироваться. Вот примерно уровень подготовки олимпийской сборной Советского Союза тогда. Есть некоторая разница с тем, что происходит сегодня. Правильно? 70 лет прошло. Ну, в общем, готовились. Не было такой политической накачки, как при Сталине. До этого вот при первых выездах за границу и на первые соревнования, потому что все-таки это уже была оттепель, было как бы более человечно. Конечно, в составе сборной были какое-то количество сопровождающих, это все, но все-таки было гораздо более гуманно. И потом вместе со спортсменами поехали некоторые деятели культуры. Такая туристическая группа поехала. И был тогда же и знаменитый комментатор Синявский. Вадим Синявский, все помнят, он прославился в 1945 году, вел футбольные репортажи из Англии. Человек с одним глазом, второй он потерял на войне. Человек, сугубо соблюдавший спортивный режим, но его он был король. Он был знаменитей всех там журналистов страны. И вот он тоже поехал. И советская команда, лыжники, конькобежцы, хоккеисты. Не было фигуристов. Биатлон еще не придумали в таком олимпийском виде. И всяких саночников, бобслея, ничего этого не было. В общем, не очень большая советская делегация. Вот, значит, приехала и парад открытия на стадионе. Вот эта картина Домпеца. Большой случился факап, потому что факел этот олимпийский, от которого он же был зажигать огонь, нес конькобежец или фигурист итальянский. Все красиво, он скользил и не заметил, что по льду проложен телевизионный кабель. А это была Олимпиада, когда первый раз была прямая телевизионная трансляция на несколько стран. И об этот кабель, значит, факелоносец навернулся. Ну, правда, обошлось, быстро вскочил обратно, да, донес куда надо и зажег. И вот, значит, в том числе там появилась на стадионе и сборная СССР.
Жили в Москве на одной из фабрик, я сейчас уже хорошо не помню. Что в эту форму входило? Это, значит, брюки черные из эластика, из такого. Костюм такой зеленоватый, белая рубашка, галстук в полоску и большой красный флаг. А верхняя одежда – это ботинки. Ботинки такие, ну, типа РГД. Вы знаете, что это такое. Это такие колодки, ну, очень несимпатичные, но носить нам их приходилось все равно. Ну, Олимпиада кончилась, и большинство повыкидывало это все хозяйство. Это ужасные были
еще
ботинки.
Пальто и ушанки еще были?
Ушанки, да, ушанки были хорошие. Да. А пальто это я долго использовал еще после Олимпиады.
Это Борис Шилков, который там в картине «Домпец» выиграл коньки дистанции 5 километров. Как сохранились эти интервью в нашем архиве, я не знаю, но 30 лет прошло. Борис Арсеньевич интеллигентный был человек очень, и он очень гордился всегда, гордо говорил тем, что его инвентарь, то есть коньки и ботинки, а он мировой рекордсмен и олимпийский чемпион, делали не заграничные какие-то, а делали в Ленинграде. На каком-то заводе дядя Степа Некрасов делал коньки, а на фабрики мебельной, извините, обувной «Восход», в цехе модельной женской обуви ему делали специально ботинки для этих коньков. И они были самые легкие, ни у кого из иностранцев таких не было. Сегодня представьте себе, что там рекордсмены мира едут на каком-то, извините меня, там, инвентаре производства «Уралвагонзавода» или какого-то еще. Невозможно. А тогда вот так. Правда, не всегда так было хорошо. Некоторым досталось хуже, например, нашим лыжницам.
Нам выдали на Олимпиаду суконные брюки, извините за выражение, без попы, которая так вот нас поджимала, что мы не могли делать ни шаг, не только на лыжах, но ходить на них было невозможно. Мы бежали кто в чем, у кого что есть, тот в том и бежал.
А сколько было у членов сборной команды СССР на Олимпиаде пар лыж?
Одна.
Ботинки тоже одни?
Ботинки тоже одни, не совсем новые.
И это рассказ Любови Козыревой-Барановой, самой первой советской олимпийской чемпионки по лыжам. Она выиграла там дистанцию. Вот это первая советская женская олимпийская медаль. И вообще слушать это замечательно интересно сегодня, потому что, ну, если не представляешь себе, что было тогда, вот картинка. Как был тогда мировой спорт на высшем уровне. И, естественно, говоря об этом, о том, как все изменилось за 70 лет, естественно, подходишь к вопросу о том, а что со стимулирующими препаратами типа допинг? Ну и вообще запрещенкой. Какой там был прогресс? Был ли там какой-то прогресс? Был. Был вот как бы из первых рук свидетельство. Борис Шелков рассказывает опять.
В 1957 году я чувствовал, что мне может не хватить совсем немножко, вот на 10 тысяч метров. Я там по сумме трех дистанций был первым, а мой основной соперник, Кнут Йоханнесен, бежал после меня. И хотя разрыв там был вообще солидный, но вот я чувствовал, нутром чувствовал, что может не хватить. Я пришел к нашему врачу и сам попросил. Ахат Тагирович Байдукалов был у нас врач такой. Я пришел к нему и говорю: Ахат Тагирович, ну дайте что-нибудь, я чувствую, что мне немножко не хватит. Он говорит: Боря, у нас ничего нет. А в это время мой соперник Кнут, он точно что-то наелся. Слюна у него зеленая, до колен висела изо рта. Да. И он сумел тогда улучшить рекорд Андерсена и обогнал меня на 0,1 очка. И таким образом я стал вторым. Вот не хватило это 2 секунд.
Ну что это значит, что тогда в 1957 году еще никаких средств не было в распоряжении врачей сборной?
Врачей сборной не было ничего. Но за исключением тех средств, которые раньше наши конькобежцы, наши русские конькобежцы, у себя на родине, как мы знали, ну, из их слов, ну, они там стрихнин глотали или перед забегом пили коньяк крепкий какой-то там.
Это когда было? Дореволюционный?
Это 48-й год, вот там это до этого. А когда мы пришли, мы ничего этого не применяли. То, что в нас было, то мы и использовали.
То есть стрихнина вы не пробовали?
Боже упаси.
Сегодня невозможно представить, что кто-то из конькобежцев в качестве стимулятора принимал стрихнин перед стартом. Ну, видите, олимпийский чемпион Шелков рассказывает. Коньяк – другое дело. Значит, с нарушением режима все было хорошо. На самом деле экспериментировать-то по-разному приходилось с советским. Почти ничего не было. Колготки, например, покупали в магазине уже за границей. Дамские капроновые колготки появились, конькобежцы. Надевали для того, чтобы больше... меньше сопротивления воздуха было, чем обшерстяные штаны. Вот Евгений Гришин, который у нас интервью дает, он же тоже олимпийский чемпион вот этой олимпиады в картине. А что касается коньяка, который принимали, значит, там еще была одна золотая медаль, самая важная на Олимпийских играх, которую советские завоевали, это хоккей. Потому что хоккей быстро очень стал популярным в СССР, после войны он только распространился. Они все стали звездами. Кто они? Хоккеисты. Откуда они все взялись, если недавно появился? Они с футбола все пришли. Все футболисты играли зимой в хоккей с мячом, с мячиком который. А когда появилась шайба, она вот так поперла, что вот многие стали заниматься. И сборная советская, которая поехала туда на Олимпиаду, она уже до этого была один раз чемпионом мира. И страна торчала в ожидании. Потому что, конечно, коньки хорошо, лыжи прекрасно, а хоккей это самое главное. И с тех пор, до сих пор, до любой Олимпиады. Победа хоккеистов, Олимпиада хорошая. Не победа хоккеистов, Олимпиада провальная. Тогда поехали... Костяк составляла московская армейцы, военные. И не случайно, потому что при Сталине его сын Вася курировал, обожал хоккей и футбол. И собирал лучших игроков в свои команды ЦСКА, ВВС. И в том числе уже Сталина не было, уже сын Вася был отправлен в тюрьму, но игроки-то остались. И самым знаменитым был Всеволод Бобров. Он был капитан хоккейной сборной, и в футболе он был главный. И вот на Олимпиаде он король. И когда они одерживают победу, то, значит, вся страна в восторге. Хоккеисты, в отличие от конькобежцев и прочих, они режимщиками никогда не были. Что хоккей, что футбол. Там с этим все было нормально, и поэтому отлично они дружили с комментатором Вадимом Синявским. Так вот, про Всеволода Боброва. За ним там охотились, его били защитники, противники. Ну, он потрясающе играл. При этом ничто человеческое было ему не чуждо.
Помните Вадима Синявского?
Да.
Ну, после того, как я сделал все свои дела, на Мизурине, он пригласил меня к себе в гости, в картину, в гостиницу. Это было как раз после того, как я получал медали, вот после этого он меня к себе пригласил. Да, мы сидим с ним, пьем кофе, вдруг открывается дверь, и в дверь физиономия Сивы появляется. Боброва, да. Он меня увидел, раз, и дверь захлопнул. А Вадим кричит: «Сева, заходи, свои!» Ну, после того, как он вернулся, Сева, он дает ему ложку суповую и мятную пасту.
Синявский ему дает.
Синявский дает. А потом Сева держит в одной руке стакан граненый, да, а Вадим наливает ему из бутыли. Я смотрю, думаю, черт возьми, это что ж такое? Он как воду туда вылил, раз я эту пасту, целую ложку съел. Я говорю: «Ты что? 2 часа не пахнет».
Вот такой эпизод. Я понимаю, почему нужно было заботиться о том, чтобы не было выхлопа, потому что главный тренер хоккейной сборной Аркадий Чернышов, он был очень требовательный. Он сам был, в общем, режимщик и мог бы сильно наказать. Так что вот так, ребята. Но болельщик в Советском Союзе этого не знал, естественно. И когда сборная вернулась, то в первую очередь хоккеистов встречали митинги, микрофоны, Бобров микрофона, Чернышов с кубками. В общем, большой праздник. И действительно, это был большой праздник, потому что страна тогда выходила из этого чудовищного сталинского времени, и казалось, что впереди будущее такое светлое, и не будет больше никаких ужасов политических. И вот эта Олимпиада зимняя, в отличие от, в том числе, сегодняшней, да и большинства других, она была, в общем, без политических скандалов. Как-то вот мирно очень, хорошо. Чего не скажешь про сейчас. И войн в тот момент не было, и казалось, так будет и дальше, и все прекрасно. Но пройдет несколько месяцев всего. Случатся события в Венгрии, когда народ восстал против сталинистов венгерских, 56-й год. Туда будут введены советские войска. Эта венгерская революция антисталинская будет залита кровью. Огромное количество жертв. И после этого начинаются летние Олимпийские игры. Тоже в 56-м году в Австралии. И когда на стадион, на параде открытия выйдет сборная Советского Союза, то ее весь заполненный стадион в австралийском Мельбурне будет встречать свистом. Знак протеста против того, что СССР подавил свободное волеизъявление венгерского народа. Этим закончится политическая история 56-го спортивного года. С тех пор больше Олимпийских игр без политического подтекста, без каких-то политических пятен не будет. И нынешняя Олимпиада не исключение. Вот так. Подписывайтесь, ставьте лайки, если интересно. Пишите комменты, задавайте вопросы. У нас по воскресеньям 2 раза в месяц выкладываются на Бузили ответы на ваши вопросы. Темы задаете вы. В телегу, в телеграм-канал наш отправляйте. Ну и не болтайте все-таки лишнего, потому что опричники никуда не делись. Пока.